Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Ценилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур. У нас масса подключений, 20-30 городов, 22 языка. И тема очень интересная, она называется «Искры одной, искры единой души». «Искры единой души». То есть задавайте ваши вопросы, мы будем вас тут же подсоединять, и доктор Лайтман ответит вам на все ваши вопросы. Борь, давай зачитаем. Сразу, может быть.
Вот у Рабаша есть такая статья «До какой ступени должен достичь человек?» И там говорится так, что все души происходят от одной души Адама. Ибо после разбиения в древе познания душа разделилась на 600 тысяч душ. А один высший свет, наполнявший Адама в большом состоянии, разделилась на множество частных светов.
Да. Вот. Давайте нарисуем, может быть.
На этом можно, по-моему, сидеть целое занятие. Здесь каждое слово загадка.
Я не буду
загадка.
Долго рисовать, я вам обещаю. Значит так, есть состояние, которое называется «одна общая душа», Адам. Адам. Это желание получать. Желание насладиться, получать, насыщать себя. Это желание было наполнено светом. Чего-то оно такое нехорошее. Ну, я должен увидеть, как это я делаю. Может, так? Да. Вот это желание наполнено светом. Это свет души, наслаждение, которое наполняет желание. Но в таком состоянии это существо, если можно так назвать, оно только ощущает себя в самом минимальном виде. То есть создали и наполнили немножко его. Как вот младенец, которому ничего не надо, его накормили, он сухой. Он лежит на руках там у матери, чувствует ее запах, ему очень хорошо, и все, и вся жизнь.
Ой, захотелось так жить, честно говоря.
Тебе захотелось?
Ой, прям так.
Ну да, это вот, я вижу, там еще у нас есть, из Уфы, по-моему.
Конечно,
да?
Хорошо так прижаться к маме.
С такими мечтательными глазами. Ну вот, так, к сожалению, или я бы сказал бы не к сожалению, Творец не желает нас оставить в таком состоянии. И поэтому он желает, чтобы мы достигли его состояния, самого взрослого. И поэтому что делается? Он разбивает свое желание на огромное количество желаний. Так? То есть на огромное количество частей. Огромное-огромное количество. Всего этих частей 600 тысяч. Вы можете сказать, ну, на Земле это у нас 7 миллиардов, да. 8, а вообще нас было за всю историю человечества там миллиарды миллиардов, может быть. А где же тут 600 тысяч? Дело в том, что они делятся, эти 600 тысяч, плюс еще. Плюс С, вы знаете, С. Это как в интегралах обозначают. И еще столько, сколько хотите. Но так пишется, что это 600 тысяч душ. Каждая из них, она отделена от других тем, что в ней существует свое эгоистическое желание. В каждой из них. И они абсолютно друг друга не понимают. Абсолютно друг друга не воспринимают. Никак.
Было одно чистое и разбилось на 600 да. эгоистических.
600 и между тысяч. Ними существует огромный антагонизм. Но вот между нами, в каждом из нас находится частичка этой души. В каждой из нас. В каждом из нас. И мы друг друга поэтому не понимаем и не можем никак между собой соединиться. мы можем только единственное, что ощутить, что мы зависимы друг от друга. И поэтому мы терпим друг друга. То есть до тех пор, пока я получаю эгоистически какое-то наполнение, какую-то выгоду от другого, то я нахожусь рядом с ним. Если у меня этой выгоды нет, наоборот, я, может быть, даже страдаю от его присутствия рядом со мной, от его воздействия, то тогда я пытаюсь отдалить себя или его, или вообще его убрать как-то. Вот это вот то, что есть между нами. Такими мы созданы. Значит, это первое состояние, изначальное состояние, Адам, а это второе состояние. Наш индивидуальный эгоизм. Что достигается? Достигается, в принципе, мы должны достичь третьего состояния. Третье состояние, когда мы все, вопреки тому, что между нами существуют вот эти все разделения, мы вопреки этой решетке, которая разделяет нас, поднимаемся над ней, то есть включаем себя в объединение между нами. То есть мы что делаем? Мы тогда вот это первое состояние умножаем на второе состояние. То есть вот второе состояние – это эго наше. Эго. Так? А первое состояние – это просто желание. Желание получать. Помноженное на наше эго, каждого из нас, оно дает нам огромное эгоистическое желание. Вот это огромное эгоистическое желание мы должны обратить в связь между нами. То есть, чтобы решетки, вот эти вот наши, которые здесь вот, вот тут вот нас разъединяют, вот здесь вот нас разъединяют. Там видно вообще, да? Я вожу красным,
да, видно.
Красным пятнышком. Вот эти решетки, которые нас разъединяют, чтобы они соединяли нас. То есть, чтобы мы обратили наш эгоизм в связь между нами. И тогда мы получим состояние номер три. Состояние номер три. Которое будет включать в себя наше первичное состояние и наш эгоизм, умноженный в положительном смысле на первичное состояние. Короче говоря, мы придем к состоянию, когда мы будем полностью в свойстве отдачи. Так и напишу «отдача», но я не знаю, как еще написать. «Отдача». Я извиняюсь, что у меня получается так писать коряво. Я не знаю, тут компьютер, наверное, неправильно отрегулирован. Вот. Так вот, эта отдача у нас получается очень особой. Потому что тот эгоизм, который сделал в нас Творец, вот это вот эгоизм, который он у нас сделал, если мы его умножаем на первоначальное желание, в котором он нас создал, мы получаем свойство Творца. То есть третья отдача – это есть свойство Творца. Этого мы должны достичь. Никто нас не спрашивает, это надо или не надо. Все запрограммировано таким образом, что мы в итоге приходим к тому, что у нас получается одно единое желание и одно единое свойство отдачи. И вот так мы себя обнаруживаем связанными между собой и в итоге наполненными Творцом. Вот эти состояния, они так и называются. Первое, второе и третье. Это по твоему вопросу, да?
Да, это, в общем-то, по вопросу. То есть,
значит, вот каждая из этих частичек называется душа. Все вместе, вместе, это называется Адам, от слова «подобный». На иврите слово «доме», «эдаме», «подобный Творцу». Поэтому, а мы называемся «бней Адам», «сыновья Адама». Вот эти вот «душа» или «бней Адам». Это одно и то же. Вот отсюда все и происходит. Дальше.
То есть вы как бы, если можно так сказать, разложили на три времени, да? То, что было.
Да, значит, первое – это начало творения. Начало творения. Я не умею писать тут что-то с этой штукой. Так. Это значит конец. Конец творения, а это исправление. Исправление. Исправление происходит постепенно. Мы сегодня с вами находимся в его практически последней стадии. Мы прошли уже много стадий. Мы начали, если по оси времени отсчитывать это все дело, от нуля и до 6000 лет. А мы находимся сегодня в 5779 году, да?
Да.
То есть сколько нам осталось здесь вот всего? 221
получается, да?
21 год. Но можно и раньше. Досрочно.
Паша из Москвы спрашивает, чем по свойствам творения отличается в конце творения от его начала, мерой осознания или мерой подобия?
Осознание или подобие, постижение – это одно и то же.
Одно и то же.
Да.
И вот еще один вопрос, Олег из Киева, ну, чтобы развеять уже сомнения ребят. Если 600 тысяч – это цифра, взятая наобум Лазаря, если бы я был каббалистом,
нет,
мог
нет,
бы дать…
Нет, Лазаря не обум, нет. Послушайте меня, наука каббала – это очень четкая наука, это самая точная наука, вы можете влезть в нее и убедиться. 600 тысяч – это четкое абсолютно число. Но дело в том, что здесь существует еще и дальнейшее дробление. 600 тысяч до любого количества, которое надо. Потому что это все зависит от резолюции наших ощущений, осознаний, объединений, стыковок, взаимной интеграции друг в друга. Дальше.
Это как бы язык, да? Я могу сказать 1 метр, 100 сантиметров, 1000 миллиметров.
Да, так, да. Да? Да. И делите дальше и дальше.
Да.
Ну, это 6 сферот, 60, 1000 да, да. Арихампин и так далее.
Малхут, когда она постигает Зерампин, а Зерампин называется творцом, Малхут творение, то его 6 сферот она постигает. Поэтому в итоге, когда она его постигает, умножаясь при этом на высоту, разница между ними, то получается 600 тысяч.
Угу. Да. Алиса из Ростова, я запуталась. Адам – это первый каббалист, это ступенька в духовном постижении или значит, состояние так. Ощущения?
Адамом называется система. И об этом мы говорим. Кроме того, первый человек, который постиг эту систему 5779 лет назад, он назывался тоже Адамом.
Вот здесь человек теряется. Он говорит, о чем говорится? Об Адаме?
Нет, говорится не об Адаме, нас не интересует. Это вот, нас интересует система, которой мы должны овладеть, исправить,
Адам...
включиться в нее. А то, что был такой Адам, который постиг, он был первым каббалистом.
А Адам, о котором говорится, что он жил в райском саду,
Нет, это имеется в виду система.
Тоже система.
Это духовная система. А человек, который жил, он жил, ну, были у него родители, которые не случайно, ничего случайного в природе нет, назвали его Адам. Все. Он написал книжечку, называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. Вы можете эту книжечку приобрести. Я не знаю, не думаю, что она переведена на русский язык, но на иврите она существует.
И 5779 – это год его духовного рождения, а не рождения.
Год его постижения, когда он стал человеком. Мы не считаем, сколько ему было. Допустим, ему было 35-36 лет.
А это как бы с этим согласны все каббалисты, да?
Да, об этом нет причин спорить. Это такие вещи, они... Тот, кто постигает высший мир, он видит это, он чувствует это все существует в высшем мире. А мы должны приобрести всего лишь те свойства, чтобы обнаружить, что это так.
Не, они чувствуют, я так понимаю, систему Адама Ришон, да? Или можно почувствовать, что был такой, да, человек?
Когда ты постигаешь эту систему, ты по дороге становишься частью его. Ты проходишь всех каббалистов, которые были до тебя, и каким-то образом включаешься в них. И ты даже понимаешь и чувствуешь, что они говорили, как они занимались, как постигали.
То есть их постигаешь там все эти Авраам, Адам, не как часть системы, а как и людей, которые жили в этом мире и действовали как-то?
Как часть системы, но и как людей, которые постигали эту систему.
Вот это хочу узнать. То есть как людей тоже, да?
Не людей, а... Ну что значит людей? Я же не постигаю человека, я постигаю его внутренний смысл, свойства, его ступень.
Угу. Ну вот эти его свойства, они когда-то были воплощены в какое-то тело,
да,
которое там ходило, да, на двух ногах 5700 лет назад.
Да, но это не в теле. Опять-таки,
ну, понятно,
и свойства-то были не в теле, но в душе.
Сразу упомянули книжку «Тайный ангел» Зиновия Звятова.
«Разиэль Амалах» называется.
Да. Каббала вроде наука, а тут сплошные тайны, ангелы.
Тайны – это значит скрытый. И не более того. Все, что скрыто от меня, называется тайной.
В тот момент, что это раскрывается, это перестает быть тайной?
Явной будет называться тогда, конечно.
А ангелы?
А ангелы – это сила. Любые силы называются ангелами.
То есть, скажем так...
Сила притяжения. Вот я сейчас уроню что-то на пол, значит, в земле существует такая сила, которая притягивает все, что находится над землей, к себе. Эта сила называется ангелом притяжения.
Угу. То есть, как бы физики, когда раскрыли электромагнитные волны, они раскрыли эти скрытые ангелы.
Любое проявление любой силы называется ангел.
Вот если меня что-то куда-то направляет, вот я знаю...
Что значит ангел? Малах. Малах от слова «малхут». Любые частные свойства «малхут» называются ангелами.
Так а что, какого ангела он раскрыл? Что это за скрытая сила? И чем она отличается от электромагнитных волн там, и силы притяжения? Чем эта сила?
Адам отличается? Раскрыл общую силу, которая руководит всей Вселенной, всем творением, всем нашим миром и высшим миром. Вот эту силу, когда он раскрыл, он назвал ее «творцом». Буре. Буре – это в переводе означает «создатель». То есть он постиг, что эта сила создает. Кроме того, буре – это свойство, которое называется «боуре». «Приди, раскрой, увидь, постигни». Вот это все он на себе прошел. Ее описал.
Вот вопрос такой, Дмитрий из Днепра.
Книжка не такая она, не, знаешь... В чистом виде, без всяких комментариев, без всего, это страниц 25, наверное. Да.
Дмитрий из Днепра написал, за ангелами мы идем. Ангелы силы духовного уровня могут действовать на уровне земном для тех, кто видит мир через свой эгоизм?
Тяжелый вопрос.
Да?
Если правильно отвечать, я, конечно, могу увернуться. Но дело в том, что это я не хочу... этого делать, ответить так. Мы живем в мире очень сложном, составном. В нем существует очень много сил различных, часть из них скрытых. Очень маленькая часть из сил, в которых мы существуем, она раскрыта. Эти силы рисуют в нас картину мира. Вот то, что вокруг меня... как вы себя чувствуете, и окружающих себя. Это все силы, которые в нас действуют. И нам кажется, что мы существуем в каком-то материальном мире. На самом деле этого мира нет. Он в нас находится, рисуется в нас. А нам кажется, что вот он такой осязаемый. Так вот, человек, который начинает постигать высший мир, он начинает добавлять к этому миру, который нам дается, к этой маленькой-маленькой толике от всего существующего, он начинает добавлять еще дополнительные силы, свойства, объемы. И это называется раскрытием высшего мира. Да?
Как задам вопрос. В чем отличие? Есть древо познания, есть древо жизни. В чем?
Есть два древа. Есть древо познания добра и зла. Познаешь и добро, и зло. Зло из добра, и добро из зла. И древо жизни – это древо, которое уже находится в полном исправлении. Древом называется полное строение Зарампина, Творца. Когда он воспринимается творением, творение его адаптирует в себе, принимает его форму, уподобляется ему, тогда оно и творение тоже называется древом. Но пока постигаешь это древо, то ты идешь по двум линиям добра и зла. Поэтому называется древо постижения добра и зла.
А в конце называется древо жизни?
А в конце называется древо жизни. Когда и добро, и зло вместе дают тебе это постижение.
То есть это путь, да? Процесс?
Конечно, как называется. В нашем мире. Там, где мы постигаем. Жизнь невозможна без двух противоположных сил.
Эдуард из Пензы спрашивает. Имена высшей силы – это идентификация ее проявления? Например,
да.
Создающая, творящая,
да,
руководящая,
да,
оживляющая?
Да. Все имена, которые даны, они были даны практически Адамом. Остальными тоже за ним следующими каббалистами, но в общем Адамом. И так сказано в Торе, что Адам давал имена всему существующему по мере, в силе и по свойствам своего постижения.
И также человек дает имена.
Поэтому если мы, я хочу добавить только, поэтому если мы на иврите изучаем какое-то название, то само название говорит о том свойстве, которое он обнаружил в этом, в этой силе, в этом явлении.
То есть человек, постигающий Творца, тоже дает также ему имена, да? Добрый,
да.
Творящий,
да. Причем добро. Имя, оно состоит из определенного количества букв в определенном наборе и так далее. То есть оно представляет собой как мантра, как собрание матрицы такой из всех свойств, которое включается в это явление. То есть нет ничего, это чисто математический язык.
Хочу прочесть следующий отрывок. Это Бааль Сулам, статья называется «600 тысяч душ». Разделение на 600 тысяч душ и искр душ происходит...
Вот эти искры, вот это S, извините, я хочу все-таки добавить, вот это вот C, которое здесь у меня есть. Видите, это еще искры. 600 тысяч – это душ. Каждая такая клеточка – душа, всего их 600 тысяч. Но есть еще и под такие разделения, которые называются искры душ. Вот это... как мы обычно обозначаем в интеграле, да, плюс С, что есть дополнительные такие же решения. Так вот здесь просто я так обозначил еще и искры душ.
То есть есть отличие от душ, от душа и от искры?
Ну, более мелкие, более частные еще дополнения, да.
Так вот, разделение на 600 тысяч душ и искр душ происходит в эгоизме каждого. Вначале желание эгоистично и отделяет человека, не позволяя проявиться в нем свету души. Но исправлением намерения с получения на отдачу очищается, и в этой мере очищения начинает светиться в нем свет общей души.
Да.
Представляете, как он еще усложняет? Он происходит в эгоизме каждого.
Конечно. Потому что каждый из нас должен... Каждый из нас, из вас, каждый должен достичь свойства целого Адама. Представляете, вот кто там сидит передо мной, я не знаю по именам там кого-то, но вот эти все ваши, вот возьмите любого человека, Вот.
Вон Константин из Новосибирска сидит, пожалуйста. А вон он, впереди. Видите? Вот он вопросы все задает.
Да,
вот
я вижу, вижу.
Андрюша за ним.
Константин из Новосибирска. Это вообще труднопроизносимо у нас. Так вот, когда он достигнет своего полного исправления, то его ЖП, желание получать, будет называться Адам. Хорошо?
Угу.
Поехали.
Яна из Питера спрашивает, а что означает постижение шести сферот Зерампина, если женская часть во мне олицетворяет Малхут?
Вы не волнуйтесь за то, что вы женщина или мужчина. Потому что разделение на мужскую и женскую части в духовном, оно не происходит по вашим гормонам или по строению вашего животного тела. Мы видим в истории, даже в нашей, были женщины-каббалистки, которые были намного-намного даже выше мужчин. Так что нечего мужикам задаваться, а вы, женщины, должны понимать, что все зависит только от ваших усилий. И женщины, и мужчины в этом отношении абсолютно равноправны. Перед Творцом нет никаких протекций.
То есть есть шесть видов мужских желаний и одна малхут женская.
Это называется так в духовном мире. Но в каждом из нас они есть.
Армен из Еревана спрашивает. Если мы станем подобны Творцу и слиты с ним, мы сможем тоже создавать нечто, что никогда не существовало буквально из ничего, как
нет.
Сказано? Нет, да?
Такого нет. Ты сможешь существовать, ты сможешь создавать то, чего не существовало, из уже готовых элементов. То есть твое неисправленное желание сможешь исправить. То есть создать правильное.
Кирилл из Киева. В ком начинает светиться свет общей души? В моей частной душе душа – это свет или сосуд?
Мы со светом дела не имеем. Мы имеем дело только с сосудом. Это первое. Второе. Частная душа или общая душа – это понятие очень размытые, расплывчатые. Потому что что значит душа? Желание отдавать, желание быть на связи, желание любить, желание соединяться. Поэтому, как только у меня есть возможность интегрировать, растворяться в еще других желаниях, я это делаю. И достигаю таким образом еще большего расширения. Поэтому частная душа или общая душа – это параметры, которые находятся в постоянном сближении друг с другом.
Просто, который прислали чуть заранее, не совсем по теме, но из Москвы, и попросили задать, там как раз сидят ребята, почему мы что-то должны исправлять, если мы сами ничего не портили по своей инициативе?
А об этом вас никто не спрашивает. И об этом вас никто и не просит. Вам предлагается. Задана программа творения, и предлагается вам исправить ее. Потому что путем исправления, как вы, когда покупаете ребенку сломанную игрушку заранее, допустим, пазль или что еще там, конструктор, да, вы предлагаете ему, чтобы он собирал эту игру. И на основании этого, чтобы он рос, понимал больше мир и так далее. Вот это то, что нам предлагается. Это на самом деле не исправление. Мы ничего не исправляем. Творец создал в первом состоянии, вот в этом состоянии в первом он создал идеальное состояние, а потом специально его разрушил, чтобы мы каждую эту самую частичку исправили, соединились с другими и пришли бы к абсолютно полному состоянию. Но из своей работы мы бы постигли бы вот это совершенство, которое есть в первом состоянии. То есть отличие первого состояния вот этого, от последнего состояния, да, в том, что мы умножаем себя на себя, постигаем все-все-все сочетания, перестановки, комбинаторики между собой и таким образом приводим к себя к самому совершенному состоянию, к пониманию внутренней сути. А что же сделал Творец? Для чего? Чем он его наполнил, это желание? Какова суть света, которая дополняет его? И когда я это постигаю, я начинаю быть равным Творцу в понимании, в постижении, в познании всего процесса творения. И таким образом я поднимаюсь выше этого земного материального мира в состояние, в мир сил, в состояние бесконечности и вечности. То есть бесконечное познание, независимое ни от времени, ни от... Просто время, пространство, это все пропадает.
Да. Алла Куватова из Стамбула спрашивает, что будет с общей душой, если все человечество придет к глобальной катастрофе и полностью вымрет?
Не волнуйтесь, Аллочка, полностью не вымрет, но частично может быть. Поэтому мы должны думать о том, чтобы помочь людям начинать исправление до того, как начинается проблема. Вот. Но, в принципе, третье состояние, оно существует в духовном виде. И мы ничего здесь нового не делаем. Мы единственное, что только можем его поскорее реализовать и оказаться в нем.
То есть оно существует, мы его только раскрываем, а оно сейчас здесь есть.
Да.
Вот Джулия из Берлина, наверное, начинающая, она спрашивает, через каких каббалистов вы уже прошли и лучше их чувствуете? Какой ваш личный опыт в этом пути?
Вы понимаете, это невозможно сказать, потому что все они прошли очень большие ступени лестницы до полного постижения, до полного включения вот в этих всех квадратиков друг в друга. Я не столь высок, как они, и поэтому не могу сказать, сколько каждый из них прошел, а сколько не прошел.
Ну, она спрашивает, кого вы лучше чувствуете? Вот,
я лучше всего чувствую своего учителя.
Вот она просто, наверное, начинающая, она не знает, что...
Да. Только своего учителя я чувствую. Это для меня самое главное. Все время держаться за него. А кроме как через него я ни от кого не получаю высший свет. Любое озарение, постижение, это все приходит ко мне через него.
То есть это был Рабаш, старший?
Другого пути нет.
Старший сын Бали Сулама просто для...
Да, там остальные идут Бали Сулам, Рамхаль там и прочие, Дари и так далее. Но Рабаш – это то, что практически от него я получаю. Да. И так же и вы будете. Это не меняется. Лестница ступеней, она неизменна.
Вопрос от Елены. Откуда мы знаем, что Адам постиг, увидел силу, управляющую всем? Может, он себе это придумал, то есть некая сила? Или это было раскрытие в смысле понимания, как Ньютон понял, что яблоко падает? То есть как этому верить всему? Надо ли верить?
Нет. Во-первых, нам не надо верить. Как и в науке. И каббала – это наука. Только она оперирует еще несколькими такими силами, которые физически в нашем мире мы раскрыть и измерить не можем. Для этого нам нужны наши внутренние новые свойства. Свойства отдачи. А этих свойств у нас изначально нет. Если мы их приобретаем, каббала говорит о том, как их приобрести, то тогда мы с помощью этих обретаемых нами свойств можем уже исследовать духовное пространство и силы, которые в нем действуют. Мы тогда можем управлять этими силами, адаптировать их на себя и таким образом изменяться.
То есть человек не должен как-то задаваться таким вопросом, потому что мы все светские люди, да, все там учимся в университетах.
Так что?
Ну, с точки зрения академии, там все, что написано в Танахе, все это аллегорически написано и не имеет никакого подтверждения там, истории,
нет,
археологии,
в нашем
и так
мире,
далее.
В нашем мире ничего нет. Тора не говорит ни слова о нашем мире.
Ну, вот.
Она поэтому и называется, она оторвана от нашего мира.
Ну так а как же ж тогда? Ну окей, есть каббалисты, которые говорят, что да, Адам был такой человек, Адам.
Только силы. Об этом сказано во многих источниках каббалистических. Вы можете это сами прочесть. Каббала говорит только о силах, которые действуют в нашем мире, силы, которые рисуют в нашем желании ощущение себя, каковы мы себя сейчас ощущаем. Я чувствую себя, что я существую, что я состою из мяса, костей и так далее, из мыслей, желаний и так далее. Все это во мне рисуют силы. Ничего этого нет. как нет этих стен и вас, и вообще ничего и никого.
Да, ну вы же сказали, кто книжку написал?
Адам? Не понял.
Книжечку, вы сами говорили, что есть такая книжка, 25 страниц, можно ее купить. Кто-то же ее написал там пару тысяч лет назад.
Ну, написал. Я не, не могу сказать, в каком виде он ее написал.
Да, когда спрашивают.
Не ручка, как я, и на компьютере. Но есть...
Как она может быть уверена, что это он ее написал?
Ну, не верьте в это, пожалуйста. Вы можете, хотя вы можете, но в книгу, которую написал Авраам, можно поверить, она всего лишь 3,5 тысячи лет назад написана. И так и написано, что это книга Авраама, а та книга Адама. После этого у нас есть еще трактат, как он называется, большой комментарий.
Когда это Мидраш, был, большой комментарий.
Когда это 1600 лет до нашей эры.
Ну, он вообще писался все время, да?
Так. А?
Шестой век до нашей эры, да.
Шестой? Не шестнадцатый?
До нашей
эры. Шестой век?
Да? До нашей эры.
До нашей эры.
Да. Ну, до нашей эры.
Да.
Я думал, да-да, мы же тогда были в Египте еще, да.
Так можно продвигаться и не верить в это все, да?
Конечно, не надо верить ни во что. Верить во что, ни во что не надо. Надо работать над тем, чтобы это просто в тебе проявилось, и ты бы видел, что это так.
Ну, это реальный жизненный вопрос. И Ирина из Праги спрашивает, духовное постижение – это наивысшее наслаждение или есть более высокого порядка удовольствие для человека?
Не для человека вообще. Это самое высшее наслаждение, которое только существует в жизни. Я вам советую попробовать и убедитесь. Нет ничего слаще, но приятней, не знаю, как сказать, чем ощутить Творца. Потому что Он заполняет все ваши желания. Причем в таком глубоком виде, что это мы себе не представляем. Это просто невероятно. Рекомендую.
Два вопроса про учителя. Алексей из Москвы и Толик из Бобруйска. Что значит держаться за учителя и чувствовать его? И что значит получать озарение через учителя?
Держаться за учителя и чувствовать его – это две вещи. Держаться за учителя – это значит попытаться выполнять все, что он советует. Попытаться изучать все, что он, чему он учит. Ухватиться за него можно только так, что ты делаешь ему то, что ему надо. В помощь. Даже, может быть, в жизни, в его. Но в основном это в учебе, в процессе учебы, в распространении всего того, что он говорит. То есть отдай себя служению этому образу, даже это не человеку, и тогда ты увидишь, что через это ты начинаешь получать постижение высшего мира. Потому что всегда, когда мы поднимаемся, я тут перейду на другую страничку, тут уже нельзя перейти, оказывается, на нее, да? Если я перехожу на другую страничку, то тогда получается так, что мы с вами знаем, что есть лестница так называемая. Лестница, она вот такая. Существует вот такой столб. Сверху здесь свет. Что-то мне непонятно, что происходит. Свет. Вот от этого света сейчас идет первая ступень. Она состоит из двух частей. Верхней и нижней. Почему же это так? Один А, один Б. Вторая ступень. Два А, 2Б. Третье, 3А, 3Б. И так далее. Так вот. Что происходит? происходит очень интересная вещь. Свет проходит через одну ступень. Он может войти в эту ступень, но тогда, когда эта ступень его пожелает. Что значит, она его пожелает? А она не желает получать свет, потому что если она захочет получать свет, свет в нее не войдет. Значит, она будет получать свет только в той мере, в которой она будет желать ему отдавать. Видите, две стрелочки я рисую. Вот одна стрелочка – это желание света. Давайте сделаем его другим цветом, синим, допустим. Это желание света. А зеленым – это желание творения. Как мне сделать, чтобы я захотел отдавать? Ради чего? А что я могу отдать Творцу? Для того, чтобы отдать Творцу, я должен для этого ощутить нижнюю ступень, вторую. Значит, если я обращусь ко второй ступени и получу от нее ее желание подсоединиться тоже к свету, я получу от нее это желание, и это желание передам наверх. Когда я наверх передам чужое желание, не свое, тогда будет видно, что я желаю получить этот свет не ради себя, эгоистически, а ради того, чтобы передать другим. Тогда я его получу. То есть практически мы закручены между собой в такую особую спираль, где каждый существует для того, чтобы передать другим. И тогда свет пройдет через нас и наполнит нас всех. И никто из нас не будет препятствием на пути света. Поэтому связь между нами является условием циркуляции света в нас до состояния полной бесконечности, полной наполненности. Вот таким образом мы должны быть вместе связаны. Поэтому-то, поэтому и есть указание «возлюби ближнего, как себя». Потому что в таком случае мы с вами, приходим к состоянию, когда мы полностью заполнены высшим светом, то есть Творцом. Дали ему возможность существовать в нас.
Да. Вот такой вопрос учебный. Виктория Игар из Тимашара, что ли, наверное, спрашивает, в чем отличие желания получить и эгоизма?
Желание получать – это естественное желание. Эгоизма мы называем наслаждение за счет другого. Вот когда, допустим, лев нападает на овечку и убивает ее, чтобы позавтракать, это называется просто желанием. А у человека таких желаний тоже есть, но в основном он желает унизить, заработать на другом, получить за счет другого. Он наслаждается не самим процессом получения, а еще и тем, что он возвышается при этом над другим. Это эгоизм. То есть есть желание, это природное желание насытиться, наполниться, а есть эгоистическое.
То есть у нас незыблемо получить наслаждение. Это как бы железное.
Если я желаю получить наслаждение, это просто необходимость для того, чтобы я существовал. Если я желаю это получить именно за счет других, вопреки им, для того, чтобы подняться над ними, тогда это эгоизм.
То есть вся штука в продолжении этой фразы, да? Что да. Получить за счет другого или получить отдавая другому, да. И так далее. Это разные понятия.
А так наполнять себя не за счет других, это вполне естественно и не...
Нечего стесняться.
Да, это не преследуемо никак, это не считается нарушением.
Эмиль спрашивает из Киева. У меня слабый характер. Рисую себя в соотношении добра и зла, но нечем.
Ни у кого нет сильного характера. Что за слабый характер?
Мне не с чем работать. Должен ли я просить Творца раскрыть во мне зло, чтобы ощущать себя в правильном отношении между?
Нет, нет. Никогда человек не должен просить раскрыть в себе зло. Никогда. Он должен просить только о хорошем, раскрыть в себе добро. А вот когда в тебе раскроется немножко добро, тогда ты увидишь, насколько в тебе рядом с этим увидится зло.
Еще вопрос. Анжела из Стокгольма спрашивает. Зависит ли скорость моего развития и подъема в духовный мир от моих предыдущих жизней и круговоротов жизни, души?
Да, конечно, зависит. Мы все не первый раз находимся в этом деле. Трудно мне объяснить, что значит смерть и рождение, как мы отключаемся от себя сегодняшних и подключаемся снова, как в нас вызываются те же воспоминания или другие, и мы думаем, что это мы когда-то были, или сейчас мы те же самые, или... Ну, в общем, это не очень просто сейчас пока себе представить, но мы находимся в процессе очень длительного процесса исправления. Да.
Вот у нас растет не по дням, часам группа Сочи, да?
А где? Я не вижу сегодня.
Вот и вопрос от них, от новичков Сочи. Где в теле находится...
Ты мне про новичка не говори, ты лучше...
Покажи мне их, сейчас вот здесь покажут, я надеюсь. Вот Сочи, вот видите?
А, вот группа Сочи. А, ну нормально.
Да, еще там нет Сережи, еще ребят нет.
Да, есть... да.
Да. И вот вопрос такой. Вопрос от новичков Сочи. Где в теле находится эта искра? Как понять, что она у меня действительно есть? Где в теле находится эта искра? Как понять, что она у меня действительно есть?
В теле нету. Вот нет такого места, чтобы ты оттуда мог ее вырезать и достать.
Так.
Этого нет.
Где есть?
Это духовная сила, которая не находится в мясе. Даже если твое мясо, оно прекратит существовать, искра все равно останется. И обрастет новым мясом. Это тот духовный ген, который передается все время и существует все время, и меняет только материальный носитель.
То есть вы все время говорите, ухватись за это вечно, а не хватайся за это тело. Да? То есть за него, конечно, ухватиться, да, это и есть, да, да, задача.
Да.
Ренат задает такой вопрос, Рябиков, он учится в МАК. А в чем отличие Адама от понятия шхины?
В чем отличие
Адама от шхины?
Понятие от шхины.
Да.
Адам – это желания, созданные Творцом. Шхина – это свет, который эти желания наполняет.
Такой интересный вопрос, Артём из Норвегии.
Но также еще и шхиной называется желание, наполняющееся светом. В общем, здесь существует определенная иногда путаница. Угу. Обычно мы называем шхина – это все-таки малхут. Это желание. А шухен – это то, что их наполняет свет. Творец. Да.
Так, Артём из Норвегии. Справедливая жестокость, лишение человека того, что очень для него важно и любимо, ради его воспитания – это эгоизм?
Ну, это трудно сказать, дать вам совет по применению таких мер воспитательных. Для того, чтобы воспитывать другого, вы должны просто на себе показать пример. Показать пример. Учитель в Кабале – это тот, который на себе показывает пример. Каким он должен быть дисциплинированным, последовательным и так далее. Только лишь примером можно воспитать. Никакими другими путями. Никаким наказанием, вознаграждением, поощрением. Это можно немножечко. Но в основном это только лишь своим примером.
Тогда еще вопрос про учителя. Николай из Харькова. А если то, что говорит учитель, мне не очень понятно, или я с этим не согласен, это мешает мне получать через него свет?
Вы должны воспринимать все, что говорит вам учитель, принимать это как абсолютную истину и одновременно с этим ее проверять. Потому что если вы с чем-то не согласны, то вы обязаны достичь состояния, когда вы поймете и согласитесь. Для этого вы развиваетесь. То есть вас никто не принуждает закрыть глаза и согласиться с учителем априори, да? Но вы призваны к тому, чтобы принять его точку зрения и достичь состояния, когда вы ее постигаете и соглашаетесь. Если вы не будете, если вы заранее ее будете отметать, то вы не будете продвигаться.
Вот Павел из Ужгорода спрашивает, как мы ощущаем, что Творец в ответ на нашу просьбу исправляет кого-то от эгоизма? Какие признаки исправленного человека существуют?
Когда вы станете действительно выше вашего товарища, то вы сможете видеть, насколько ваши просьбы ради него, они выполняются Творцом.
Костя из Екатеринбурга. Души могут порождать друг друга. Как это происходит в духовном мире?
Порождать?
Нет. Ну, как люди тут рожают друг друга, а души
люди
могут...
тоже не рожают друг друга. Нам кажется, кто там рожает? Ничего мы нового не создаем. Мы создаем условия для, как сказать, для возникновения в нашем мире нового образа. Но на самом деле ничего тут нового не создается. То есть силой они уже существуют. И заранее существуют они готовые к развитию. И поэтому через определенную мужскую и женскую особь происходит это развитие нового, как бы нового тела. Но это не... Это все заранее задано, это все заранее известно, это все...
Да, ну данные известны, но образ-то новый получается, это смесь там...
Ну, для нас это новое. Что-то новое. Конечно, для нас это новое.
Так вот в духовном тоже, вот, когда объединяются две души, то есть два желания, когда объединяются, получается третье какое-то желание, оно же новое или нет?
Новое, на их сопоставлении между собой и на их связи с Высшим. Как говорится, муж и жена, и шхина между ними. То есть явление Творца. Сила Творца, которая побуждает быть связанным внутренне мужскую и женскую особь, но не в нашем мире, это духовные силы, оно определяет следующий этап их развития. Что от них произойдет?
А так специально сделано, чтобы так тяжело объяснить вот эту всю систему душ?
Не тяжело объяснить, но если мы в этом не существуем, то для нас все тяжело. Это не дано пока мне в ощущение, и поэтому это все очень нереально.
А потом это как бы все понятно, да? То есть как вот человек существует в этом,
это
ему понятно, как рождаются люди.
Понятно, для тебя это естественно, это явно.
Почему человек так тянется к этому? Его всегда заводит говорить о душе вообще. Вот и вопросов очень
потому
много.
Потому что это наш, как сказать, это наш источник жизни. Это
суть, да.
Суть наша, да. Это то, что мы на самом деле. И там мы существуем в этом пространстве, если можно сказать, бесконечно.
То есть, не понимая, не зная, человек вот все равно его тянет вот к этому.
Мы к этому очень близки, товарищи, к тому, что это начнет раскрываться в наше время. Нам надо чуть-чуть попытаться, увидим, что это все произойдет. Да.
Андрей из Одессы спрашивает, а какие ограничения на частную душу накладывает то, что она часть общей души? В чем выражается ее зависимость?
Частная душа, она может развиваться только в том контексте, в том объеме, которое необходимо для ее восстановления, реставрации в общей душе. Никак иначе. То есть, если ты берешь любую частную душу, женскую, мужскую, ты можешь видеть этапы ее развития, но это всегда происходит в общей картине души Адама. Иначе никак. И учитель должен тут также понимать, каким образом он дозирует ученику, ученице то, что можно им передать.
Такой вопрос Дениса из Краснодара. Как может быть так, что мне для того, чтобы изменить свой личный духовный уровень на плюс один, надо соединиться крепче с другими душами на уровне плюс один? Ведь это движение вверх, а не вширь.
Нет, это и есть вверх и вширь. И вширь, и вверх – это одно и то же. Без соединения вы сами не меняетесь. Вы меняетесь только за счет вашего соединения с другими. Только таким образом.
Георгий из Тбилиси спрашивает, можно брать пример со свойств земного характера учителя? Терпеливый или вспыльчивый?
Нет, это совершенно не имеет значения. Ой, каббалисты, они такие противные все были. Это, вы что, не надо брать с меня никаких примеров, то, что вы видите во мне. Да еще вашими глазами это вообще нехорошо. Но и без ваших глаз я не подарок. Не надо от меня ничему учиться, кроме одного – настойчивости. Настойчивости в пути. Все остальное – это ваше. А где Грузия? Я не вижу. Где там Георгий?
Ну, может, виртуально. У нас же много смотрят виртуально.
Виртуально.
Грузия отдельно, здесь. Как бы, ну, каждый дома.
Ясно.
Ну, еще вот Григорий из Николаева спрашивает. Говорят, что у каждого в этом мире своя задача, свое исправление. Соединяясь с другими, не берут ли каббалисты на себя задачи других людей?
Нет, это невозможно. Как я могу взять на себя то, что я могу исправить, и кто-то вместо меня этого исправить не может? У меня свои личные качества, как хромосома, как ДНК. Я могу только себя исправлять. Да.
У нас несколько объявлений, я бы хотел их прочесть, их сегодня много. Московский центр приглашает на вводную беседу, которая состоится 20 октября. Ключ к настоящей реальности. Приглашаем, если вы где-то рядом. Очный курс начинается в Николаеве, также 20 сентября. Для всех жителей области большая и уникальная возможность. А 22 сентября стартует практически 7-дневный интенсив по книге «Зоар». Очень интересный, быстрый, краткий. А вот основное событие года начнется 3 октября. Это начнется дистанционный курс осень 2018 года. Наш основной учебный курс. Если кто еще не записался, записывайтесь. И все вместе мы готовимся к еще одному событию большому, виртуальному мировому конгрессу, который пройдет 19-21 октября. Он пройдет в больших центрах и в наших группах по всему миру. И его отличает от наших предыдущих встреч то, что он одновременно... И это физические встречи, в то же время во многих местах. Мы его называем виртуальным конгрессом. Может, добавите что-то о нем?
Я очень советую вам заранее узнать, где вы будете в это время, чтобы вы были в группах. Вот как сейчас мы видим большую группу Киева, Алматы и других, Молдовы, прекрасно, Пловдива, Вильнюс, большая группа сегодня и так далее. То есть давайте Минск, давайте мы соберемся вместе вот во всех наших местах и проведем очень хороший виртуальный этот конгресс. Я вас очень прошу, подключайтесь уже сейчас, изучайте его материалы. На каком адресе?
Сделали сайт, который будет разослан, в принципе, есть уже там уроки.
Там будут выставляться уроки, материалы, в общем, все, что только можно, расписание. А мы будем к нему готовиться, и он послужит нам очень хорошим таким толчком к объединению. А в объединении мы уже раскроем и цель нашего объединения, то есть высшую силу, высшее состояние, высший мир, себя в нем. Что я могу еще сказать?
Ну, может, еще объяснить вот одно такое выражение, которых, наверное, все интересуют. Всегда говорят, душа болит. У нас сегодня тема душа.
Душа болит.
Да, что это такое? Чтобы можно было хоть как-то объяснить людям.
В нашем мире есть такие вообще выражения про душу, за душу.
Еще прикладывается вот сюда и говорится, душа болит.
Да, от всей души.
Да.
Да, душу мою ты не понял и так далее. Ну, понятно. В общем, давайте мы лучше раскроем, что такое душа. Душа – это часть Творца в нас. Часть Творца. Свойство отдачи, свойство любви, свойство связи между нами в нас. Это душа.
Вот Виктория из Винницы заодно спрашивает, из каких частей она состоит, душа? Вот, может быть,
душа
последний.
Из 10 сферот. Десятка. Соединяйтесь в десятку, вы обнаружите в ней постепенно строение души, и между вами возникнет такое ощущение наполнения, которое называется светом души или Творцом. Сантьяго! Я очень их люблю. Торонто сегодня хорошая группа. Ребята, я вас очень благодарю за то, что вы были на уроке. Давайте вместе от урока к уроку еще больше готовиться к этому, встречаться. Все, что вы хотите, пишите нам. А на самом деле будем готовиться к нашему большому всемирному виртуальному конгрессу. Я позабочусь о том, чтобы там выставлялись быстро-быстро все материалы, а вы начните просто о них думать и писать свои какие-то пожелания. Обнимаю вас всех. До встречи. В следующий раз, через неделю, а вообще в высшем мире. Будьте здоровы.